Дорогие мои, я всегда почувствую, что христианство ставит перед нашими душами великие задачи, сверхвеликие задачи, и поэтому христианство очень сложная религия, божественно сложная религия. И мы, как часто говорим, находимся в начале вознесения нашей души. И благодаря духовной науке мы сможем постепенно все наверстать, пробуждать свою душу, то, что заложено в прошлых инкарнациях, и постепенно осуществлять все те великие идеалы, которые ставятся перед нашими душами. Поэтому более конкретно, когда мы говорим о задачах пятой культуры, действительно мы постигаем всю сложность данной эпохи. И в данный момент уже я опять хочу коснуться вопроса, в чем заключается задача пятой культуры наряду с всеми великими делами, о которых мы уже говорим. Вот первое, что я хочу сказать. Мы должны почувствовать, дорогие мои, что наша жизнь связана с жизнью Христа. Обыкновенный человек думает, как знаете, прекрасно помнит, что он живет, ну, проживает и так далее, ни с чем не связывая свое переживание, свои чувства, свою жизнь, свою судьбу, карму и так далее. Но эпоха души сознательной ставит нам такую великую задачу. Душа сознательная должна осознать, что жизнь души связана с душой Христа. Жизнь души с жизнью Христа. Вот так мы должны прочесть «Я есть жизнь». Когда мы так читаем, когда мы правильно, грамотно читаем текст из Евангелия от Иоанна, и когда Господь говорит «Я есть жизнь», указывает на ту жизнь, которая всегда связана с ее жизнью. Значит, наша душевная жизнь, особенно, разумеется, душа сознательная, она непосредственно связана с душой Христа. И как мы утверждаемся в этом? Когда совестливость у нас пробуждается должным образом, эта совестливость утверждает жизнь Христа и присутствие Христа в нас. И это очень важно, потому что христианство без морального совершенствования – это фикция. Это исторический алиманский обман. Поэтому когда мы читаем, я еще раз хочу подчеркнуть, что слова Евангелия от Иоанна мы должны прочесть оккультно-эзотерически. Тогда мы действительно правильно читаем, буквально читаем. Вот «Я есть жизнь». Мы буквально принимаем эти слова и связываем с нашей жизнью, с нашей совестью, с нашей душой сознательной. И то, что мы в прошлый раз сказали, что душа сознательная должна вобрать в себя полностью душу рассудочную и душу ощущающую. Только тогда душа становится цельной, единой, и тогда начинает душа ощущать, что... То есть, тогда душа достигает самостоятельного переживания своей субстанции, своей сущности. Душа без души ощущающей не полностью себя чувствует. Тогда вбирает в себя все эти ее компоненты. Тогда душа начинает чувствовать, что действительно целостность, единство своих разветвлений. И в этом переживании, и что самое главное, душа достигает переживания самого себя. Свою собственную субстанцию, когда переживает, тогда осуществляются те слова, с которыми я начал нашу беседу. Наша душа должна чувствовать, что она связана с жизнью Христа. Я есть жизнь. Ваша жизнь – это я есть. Моя жизнь – это ваша жизнь. Это первая великая цитата, с которой мы начали. Но с другой стороны, еще из 10 главы я хочу напомнить вам слова и сочетать, и соединить именно с настоящей эпохой. Это звучит для вас очень знакомыми словами, но мы просто хотим эзотерически и эпохи озвучить эти слова. Господь говорит, «Мои всегда со мной, и мои всегда слышат меня». Да? «И мои всегда следуют со мной». Да? «Я познаю их, и они познают меня». это, эти слова, если мы оставим до звучащих в первом столетии, да, ничего не значит. Это абстракция. Потому что, дорогие мои, мы должны знать, что когда мы любое слово говорим и не чувствуем всю содержательность, это чистая абстракция, это чистая фикция. Перекрещивает. Сколько хочешь перекрещивать. Ничего не значит. Ставь свечку, ходи в храм. Это полнейшая абстракция, ничего не дающая для души. Душа только тогда насыщается, когда мы касаемся конкретности, конкретного переживания, осмысливания эзотерического опыта. Вот тогда мы действительно понимаем слова Ива. И еще одно слово мы должны вспомнить, я исходил. И опять-таки осветить оккультно-эзотерически. Вы понимаете, что мы сказали, да? Эзотерическая – это тайна, а оккультно – это уже откровение, что происходит в тайне, в реальности духовных мира, да? То есть, когда касаются люди существ, они их откровения. Это оккультизм. Когда откровение духовного – это эзотерика. Теософия более в научной сфере перенесенной эзотерической сфере. Хорошо. Вот что я имею в виду? Мои всегда слышат меня. Они слышат голос мой. Что это значит? Это значит то, что мы читаем Мудрепосуду. Вот что это значит. Потому что вы же помните, как я часто цитировал слова доктора, да? То, что сейчас хочет Христос сказать, это звучит в антропософии. Значит, когда мы слышим Его голос, когда у нас интерес, появляется интерес к духовной науке, мы слышим, то есть уже в конкретном смысле, а не так просто, мои всегда слышат меня, где? Нигде не слышат Его голос. Да? Для того, чтобы услышать голос, надо иметь инспирацию, минимум. Даже магнитация не помогает. А у кого есть инспирация? Или же, когда нам ждать до того, когда люди дойдут на инспирацию, да? Это же уже тогда завершается революция, вся революция. А когда говорится, что мои слышат голос мой, мы в антропософии подсознательно, сверхсознательно слышим его голос, потому у нас есть интерес к духовной науке. А те, которые не интересуются духовной наукой, они не слышат его. Они не хотят услышать, они не ищут Святого Духа, как вы знаете, есть Евангелие 14 глава. А вы ищете, что такое искать? Конкретно, искать это мы изучаем мировоззрение, вот мы ищем, это и есть путь. Да? Поэтому, когда говорится, что мои слышат меня и узнают меня, мы узнаем подсознательно, узнаем Христа. Что это значит? Это значит, дорогие мои, что те, которые основательно изучают духовную науку, в следующей инкарнации они уже начинают слышать его в буквальном смысле. Поэтому мы говорим, сколько людей участвуют в духовной науке серьезно, углубленно, столько посвященных ожидаем в следующей инкарнации. Вот что это значит. А посвященные встречаются с лицом к лицу, как говорится, со Спасителем. Почему? Потому что с 20-го столетия начинается великий переход. Переход огромного рубежа. Что за этот переход? Для вас это должно быть знакомое, но все же. До 20-го столетия Христос действовал подсознательно. Под порогом сознания, вернее, грамотный будет так. Под порогом нашего сознания действовал и руководил Христос человечеством. Но также Цифиан Ахиман действовали под порогом сознания. А когда Христос начинает уже сознательно действовать на душу, тогда и Ахиман и Цифиан тоже сознательно переходят, преодолевают этот рубеж. Они должны были остаться в подсознании. Нет. Когда Божественное правит под порогом, и они тоже смирение находятся, под порогом действуют. А без них, разумеется, у нас не было бы ни разума, ни чувства, ничего, потому что, когда мы мыслим, это мышление космическое мышление, но это мышление айманическое. Мы должны сказать, вот все люди, которые мыслят, профессора, научные люди, академики и так далее, художественные, не художественные, обвиненные, когда они мыслят, это космическое мышление. Но это космическое мышление чисто гуманического склада, да? Но люди эзотерические это не знают. Поэтому под порогом сознания действовал Христос, под порогом сознания действовал лицо реальное. Когда переходит этот рубеж, тогда первое, водительство оставляет человечество на попечении самого себя, своего самого сознания, но, разумеется, дается и точка опоры, дается точка отправления, это есть мировоззрение. Поэтому Господь говорит, мои слышат меня, и это есть антропософия. И, пожалуйста, руководствуйся антропософией, и тогда сознательное руководство уже переходит в наши руки. Переступая порог сознания, подсознания, Христос уже по-другому действует на человека. То есть, исходя из свободы. Это мы прекрасно понимаем. О свободе мы говорим очень много и основательно. Да? И Люцифер, Ариман тоже действуют, исходя из, обратите внимание, исходя из свободы. Из свободы они вмешиваются в наше мышление, в наши чувства, потому что мы уже отдаем свои симпатии к этим двум существам. И наступает пора, и это задача пятой культуры, когда мы лицом к лицу лицезрем Христа или лицом к лицу лицезрем Люцифера и Аримана. Потому что сфера присутствия, их присутствия, сфера их присутствия настолько набирает силу, что мы уже из простого мировоззрения, из простого предугадывание не переходит в непосредственное созерцание. Этим заканчивается пятая культура. Это очень серьезное слово. Душа сознательно. Душа сознательно переживает как Христа, так и Люцифера, так и Ариман. Значит, наше сознание настолько должно окрепнуть, должно стать очень здоровым, сильным, чтобы выдержать не только Люцифера, а не самое главное, выдержать встречу со Христом. Что-то не было бы как обрушивающее на нас нечто чудовищная сила со своей космической мощью. Да? Порабощает всякое сознание. Это не есть равновесие. Это нарушение нашей свободы. Да? Блажен, кто не теряет себя, во мне себя находит. То есть мы должны выдержать, но выдержать наравне с одной стороны Люцифера и Аримана, непосредственно с ним беседа произойдет. И также непосредственно произойдет беседа со Спасителем. Мои слышат голос мой, а это значит, что непосредственно слышание. Мы здесь должны попутно заметить, что на море открывается у человека имагинация. И причем более или менее легко. Но это легко тоже трудно, как люди говорят, но все же. Что такое имагинация? Имагинация – это то, что мы уже наработали. Это то, что мы уже, над чем мы уже владеем, что мы уже имеем. То, что мы имеем, оно раскрывается в имагинационных формах. А инспирация – это то, что нам подается нечто новое. В имагинации мы раскрываем сущность того, то, что мы имеем. И они дают нам образы, какие-то образы, формы, звуков и так далее, цветах и так далее. А инспирация – это нечто новое. Вот нечто новое будет вкладывать в сферу Альман в душу человека. И нечто новое – это беседа души со Христом. Здесь вы же прекрасно понимаете, что ничего старого здесь не будет. Это новая инспирация. Это новые откровения от Спасителя и, разумеется, через Святую Духу. Вот есть у доктора такой цикл, вы прекрасно знаете. От Иисуса ко Христу. Я хочу к этому прибавить от Святого Духа ко Христу, от доктора ко Христу, от антропософии ко Христу. Это единственный путь. И доктор сам говорит, только те смогут выйти из пятой культуры здоровыми, радостными и счастливыми, только те, которые примут мировоззрение Святого Духа, мировоззрение антропософии. Насколько глубоко, насколько интенсивно, насколько серьезно это все зависит от личности, от личного развития. Но победить пятую культуру значит, уравновесить таблицу Фера и Аримана и вынести величайший образ Христа, вынести так, что не разрушилось бы наше сознание. И в этом задача, великая задача. Но это все же более-менее, разумеется, очень хороших слов, более-менее конкретно, но все же не конкретно. Потому что конкретная задача, это уже очень трудно, потому что требует от нас познания. Поэтому, когда мы говорим более конкретно о задачах пятой культуры, мы соприкасаемся с очень трудными вопросами. И об этом я хотел бы сказать, но прежде всего, я хочу еще несколько цитатов привести из Евангелия от Иоанна и потом перейти к наиболее сложному вопросу, очень трудному вопросу, заранее очень трудному вопросу. И нам надо постепенно это все углубляться в этом и изучать, дорогие мои, потому что это великие мысли доктора Нимай. Это я очень скромно говорю, что великие мысли доктора, которые должны познать более конкретно, чтобы хорошо знать задачу пятой культуры. То есть, как мы должны подойти к финишу пятой культуры? Вот об этом, когда мы говорим, это всегда очень трудно. Наряду с тем, что мы должны иметь величайшие благородные чувства и величайшие утонченность по отношению к искусству, это одно. А в мыслительном это очень трудный вопрос. Ставите первый вопрос, это вы знаете очень хорошо, как мы должны выйти из дуализма, из фатализма. Это непростая задача. Потому что это связано с нашим уровнем сознания, уровнем постижения реальности внешнего мира. Да? Когда, вот как греки говорили, восприятие внешнего мира, только мертвого мира, чревато заболеванием в дневном сознании. Мы болеем, когда мы видим внешний мир таким голым, мертвым, как видит его обыкновенные глаза и чувства. Да? А когда мы видим весь внешний мир, прекрасную природу, как откровение, но непосредственное откровение духовных существ, это связано с большой высотой, да, сознания. Поэтому здесь труднейшие задачи, и это, разумеется, задача выйти из дуализма и подойти к финишу пятой культуры. Да? В конце пятой культуры, когда мы смотрим на природу, мы должны уже воспринимать. Это очень прекрасное слово. Воспринять. Воспринимаешь или не воспринимаешь. Это очень значительно. Потому что от восприятия потом идет то, что вы знаете, из философии свободы, постижение, представление, понятие. Да, и создается синтез. А если нет восприятия? Да? Почему люди атеисты и материалисты? У них нет восприятия. Ни в искусстве, ни в природе и так далее, и так далее. Да? Одним словом, я что хочу. Вот, например, у нас есть в Евангелии первая глава, последний стих, 53-51 строка. Да? Там мы слышим, что Нафанаилу говорит Господь. Отныне будете видеть небо открытым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Ну, прекрасные слова. А что это значит конкретно? Из духовной науки, как освещается это место? Как эзотерическое оккультно понять нам эти слова? Это уже без духовной науки никак не возможно. Вот спросите любого человека, как он воспринимает, что отныне будете видеть небо открытым, восходящих ангелов Божьих. Ну, что должен человек добавить от себя, от своего сознания, от своего постижения? Ну, почти ничего. Что, скажем, вот вы будете начинать видеть, но это же сказано, что будете видеть. А что это значит? Вот в этом и великая задача духовной науки, что открывает и делает доступным для нашего сознания более конкретно и постижение слов Евангелия. Мы должны здесь, чтобы понять эти слова, дорогие мои, обратите внимание, я еще раз хочу сказать, цитата. «Отныне будете видеть небо открытым, ответственным, и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вопрос. Что мы должны предпослать этой цитате? Я спрашиваю. Майя. Что мы должны предпослать этой цитате?
Нет, но раз как объясняется в духовной науке, что это происходит во время сна. То есть, когда человек засыпает, то тогда астральное эфирное там отходит, и для того, чтобы сохранить целостность, то спускаются... Ну и вообще, то есть человек пищу для этих духовных существ.
Саша, что хочется?
Отныне, с этого дня, то есть вот когда человек, ну, то связано с душой сознательной.
Да, хорошо. Вот это цитаты отныне сегодняшнего дня, что должно быть посадкой?
Безродность.
Не менее, что отдалить.
Ну, без, наверное, предпослать то, что существует мировоззрение, которое может служить пищей. А если мировоззрения нет, а чего им там испускаться?
Вы должны предпослать, познайте истину, истина сделает вас он. Мы должны предпослать познание. Перед видением мы должны предпослать познание, то есть мировоззрение. Так что, например, в сущности правильно. То есть, можно сказать, что в десятку попало, потому что это десятка. Одни будете видеть небо отверстием и ангелов Божьих, восходящих и сходящих, что Господь прямо требует от нас ясными дни. От нас требуется сперва 8 принципов. Познайте истину, и ваше видение ангелов Божьих будет истинным, а не заблуждением, как это происходит во время искупления Люцифера в духовных мирах, ясновидческое заблуждение. А Господь говорит, что вот вы будете видеть небо отверстие ангел Божьих на себе. Но перед этим мы должны сознавать, что сперва он от нас требует мировоззрения. То есть мировоззрение Святого Духа. Потому что, чтобы наше видение не было сферическим. Потому что люцифирское ясновидение видит ангела, это отравление души, а не спасение заравления. Понятно, да? Это первое. А дальше я хочу сказать, обратить ваше внимание и мне сказать из Филатов и Сокот, из 9 главы. Там, где говорится, и это надо соединить с такими словами. Вы вспомните, что я в прошлый раз говорил вам, что самое значительное, самое высокое отныне будет происходить на уровне физического плана. Самое значительное будет практиковать в духовных мирах. Ведь вспомните, что я сказал, если не помните, я сейчас повторяю. Значит, то, что самое значительное, то, что самое главное, оно больше не будет, это не будет практиковать на физическом плане. То есть для физического сознания это не произойдет. То есть это будет так, как в 9 главе говорится, практикающее чисто духовно, сознательное впечатление, чисто духовного содержания, что подразумевает видение ангела, архангела, восходящего, сходящего, это чистое восприятие, но это должно произойти чисто духовно, не физически. Поэтому обязательно должно быть мировоззрение чистое, мировоззрение Святого Духа, механическое, чтобы у нас было бы здоровое восприятие, именно то, что протекает чисто духовно, сознательно ведет к работе мировоззренческой отношения, да? Чисто духовного содержания. Вот эти слова подразумевают эти великие поступки. Поэтому, с одной стороны, мы должны всегда вставить 8.2 и должны знать, что отныне не на физическом плане это произойдет, а это будет чисто духовно. И протекающие чисто духовно видение ангела, ангел и так далее. Тогда эти слова мы уже понимаем правильно, и это не религиозно-церковное прочтение, а это чисто духовно-душевное, то есть антропоскопское прочтение этих слов. Это очень значительно, потому что мы должны знать, что все самое лучшее протекает отныне не на физическом плане. А что это значит? С одной стороны, это значит то, что все великие люди, все гениальные люди больше не будут проявлять себя на физическом плане, как это было раньше. Раньше была эпоха гениальных людей, гениальных откровений, гениальных произведений. И мы, исходя из физического сознания, утонченного сознания, не могли это все воспринять, принять и так далее. Отныне это не будет. Отныне великие люди не будут проявлять внешним образом. Они будут проявлять чисто духовно. Мы должны уметь воспринять, прочесть, протекающее чисто духовно, сознательно воспринять чисто духовное содержание. Если обобщить, дорогие мои, мы должны это обобщить, тогда мы должны понять, что и великие творения искусства отныне больше не будут постигаться физическим умом, глазами, вообще и так. Как было до этого? Вы прекрасно знаете, чтобы ваш принять красоту во Фрейдер, не нужно было ясно видеть. Надо было просто утонченное сознание, земное сознание, связь плюс много божественное, интуитивно хотя бы, и тогда происходило восприятие прекрасного. Это были Щесаси, Кутой Бетховена, Леонардо, Микеланджело, Веласкес, Рембрандт, Мумико и так далее, и так далее. Да? Вот это прекращается. Обратите внимание, как осложняется дальнейшее восприятие великого, значительного, то, что движет человечество вперед. А тем будет так, если не постигаем чисто духовное содержание, сознательное, тогда мы можем воспринять все великое, а отныне это прекращается. Поэтому это значение, как из 9 главы, эта фраза великого значения приобретает. Протекающее чисто духовно. Все отныне то, что мы должны воспринять действительно должное, значительное, мы должны воспринять не физическим сознанием, а имея сознание Святого Духа через антропоскопию. Тогда мы будем постигать то, что проходит чисто духовно. А что проходит чисто духовно? Пример. Величайшее – это эфирное явление Христа. Его невозможно воспринять физическим сознанием, как бы точенным развитым методом. Да? Поэтому это требование, протекающее чисто духовно, это самое главное значительное. С этим связано, великое место и Евангелие от Матфея, и мы должны с этим связать такие слова, дорогие мои. Доктор говорит, что новое мировоззрение, новое понимание христианства очень трудно. И в каждой эпохе задается новая задача по-новому воспринять все это новое, новое мировоззрение, понимание, которое, разумеется, речь идет об антропоскопии. Что я имею в виду и какую цитату я хочу сказать вам. Вот приходит антропософия. Люди не понимают. Настала эпоха. Эпоха пятая будет. И души сознательные. Это и есть задача души воспринять именно антропософию. И очень трудно им найти это. Где указывается вот эта трудность нового откровения Христа, нового откровения мировоззрения христианства и так далее. Где это указывается? Это указывается именно в том месте, где Господь в 24 главе говорит. Придут новые ложные учителя, придут мессии, которые будут говорить «Я есть Христос», но вы не соблазняйтесь. Здесь указывается на трудность восприятия нового откровения Христа. Это то место, где указывают, что новое всегда очень трудно, и люди будут искушаться, им очень трудно будет восприять нечто новое. И заранее предупреждает Господь. Буду говорить, что я есть Христос, и здесь мы должны правильно понять это слово. Когда Господь говорит, должны вместе будут говорить, я есть Христос, здесь подразумевается их мировоззрение, дорогие мои. И эти ложные мировоззрения, они скрещиваются с новыми, и человеку, простому человеку, очень трудно понять. Потому что они, во-первых, то, что мы создали, они не слышат голос Спасителя, они не слышат, что антропософ это новый голос, по-новому звучащий христианство, да? И предупреждение отсюда и рождается. Дорогие, вы же должны очень хорошо осознавать, что Евангелие это пророческое Евангелие. Это не просто указывающее на то, что произошло тогда. Все слова Спасителя надо перекинуть в пятой культуре, где начинается осуществление христианства. Мне еще раз хочу подчеркнуть, мы давно очень четко сознали, что только с 20-го столетия начинается осуществление слов Спасителя, осуществление слов Евангелия. И когда Господь предупреждает в пятой культуре, для пятой культуры, что вам будет трудно узнать, что где правда, где неправда, об этом говорит Евангелие. Они что? Они так, что в первом столетии вот придут вместе, должны вместе и не слушайтесь. Во-первых, 24 глава же полностью пророческая, нет? Ну, указывается здесь очень точно. трудно вам будет узнать, где мое «я» присутствует. Об этом идет речь. А где мое «я» присутствует? Буду говорить, что «я есть», ложный мессия, мое учение, и вам будет трудно. Об этом указывается и заранее указывается на это. С другой стороны, когда мы читаем значительные слова, обращенные к ученикам, что люди говорят обо мне? Мы должны, во-первых, этот доктор сам перевел это место, и мы должны очень точно читать эти слова и правильно их прочесть. Как мы должны раскрыть это предложение? Что говорит народ о моем «я есть»? То есть обо мне, то есть о моем «я есть». Что говорят люди? Одни говорят, что это пророк, какой-то пророк, что-то такое. И ученикам спрашивают, знаете ли это, что, а что вы думаете обо мне? Тогда Петр правильно отвечает, я во мне, это Христос. Так доктор хочет, чтобы мы прочли это место. Это не мои слова. То есть апостолы сознают, что их я, это есть Христос. Не с этого же начали на время. Но со стороны жизни. Мы сказали, что наша жизнь – это жизнь Христа. А наше «я» – это тоже «я» Христа. Осознать это – это задача пятой. Это задача антропософии. Потому что здесь я хочу присоединить две великие цитаты из Евангелия. Конец Матфея и конец Марка. Евангелие от Марка. И эти слова мы прочтем только тогда правильным образом, если освящаем через Святой Дух эти слова. И опять-таки доказательство того, что без антропософии нам невозможно прочесть значительным и буквальным смыслом, что подразумевает под словами, когда я скажу эту цитату, когда говорит Матфей и Марк в конце своих Евангелий. Это так значительно, что, разумеется, мы должны очень хорошо знать, потому что через духовные науки мы начинаем, мы учимся грамотно читать, правильно, эзотерически и потом попутно читать, что там подразумевается. Тогда мы ценим с одной стороны Евангелие, а с другой стороны антропософию, которая освещает нам наше самое драгоценное Евангелие. Да? И подчеркиваю, что без духовной науки люди не могут читать Евангелие. Доказательство. Многие придут и будут говорить, мое учение есть главное, это ложные мессии. Они приносят что? Ложные мировоззрения приносят. И осознание своего «я». Что мы должны сказать? Кто есть «я» Христа? Это наше «я», об этом мы говорим. Это наше «я» сознание, это наша жизнь, это наш свет, о котором Господь говорит, я есть свет. Это цвет, цвет нашей души. Они сшиваются в единство. И здесь нельзя разъединить их. И апостолы правильно сознают, что они не разъединяют их я отдельно и я Христа. Они это все соединяют. И это единство есть и правильное прочтение этого места. Что люди говорят обо мне, то есть о моем я, и тогда правильный ответ идет. Наше я и я Христа, вы вспомните, из 10 главы 30 стих. Я и Отец одно. Это, разумеется, другое сознание. Это сознание, которое звучит после 11 планетарных эволюций. Это может Христос сказать. Что для нас самое главное, это мы не должны сказать, что я и Христос это одно. Это задача пятой культуры. Разумеется, на каком-то определенном уровне. Да? Но я еще раз хочу возвратиться к первой главе. Когда Господь говорит, отныне будете видеть ангелов, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому, если мы это более конкретно посмотрим на эти слова и воспринят, тогда у нас получается совсем другая задача, именно задача пятой культуры. Что я имею? И это я хочу связать именно с концовкой Евангелия от Матфея и от Марка. Да. Дорогие мои, когда душа начинает ощущать самостоятельность, когда автономии своего существования душа чувствует, тогда душа постепенно приобретает одну великую добродетель – это смирение. Когда человек постигает истину, это обнаруживается в том, что у человека рождается огромное смирение. Можно сказать и космическое смирение, в зависимости от того, на каком уровне все это восприятие происходит. То есть смирение не просто человеческое. Вот я смиренный, да, это не просто, а смирение рождается через восприятие истины. Постигая истину, душа находится в смирении. И здесь происходит великая тайна, великая беседа между душой и истиной. То есть между душой и душой Христа. Душа начинает чувствовать себя смиренной, скромной, потому что чувствует все величие Христа. Конкретное переживание души, когда душа достигает самостоятельного существования. Вы знаете, что такое? Когда душа более-менее самостоятельно чувствует от физического и эфирного тела, что происходит элементарно во сне, да? Но если это сознательно происходит, тогда душа начинает чувствовать, что эта душа видит все величие, все космическое величие Христа. И душа говорит слова, которые доктор передает в мистерии Солнца, Смерти и Воскресения в конце третьей главы. Там звучит две великие задачи души, две величайшие добродетели души, которые некогда должна осуществить именно душа, и в конце пятой культуры в какой-то степени должен это осуществить. Это все предварительные слова, сейчас более конкретно. Душа, когда чувствует свободу, у нее появляется возможность воспринять в чистом виде величие Христа. И тогда душа говорит, восполняет величие Христа, наполняет все духовные пространства Вселенной. И это начинает переживать душа. С другой стороны, душа начинает чувствовать и что происходит внутри себя. То есть душа воспринимает, что Христос проникает в все пространства, духовные, физические пространства, и душа чувствует все величие Христа. Что переживает в этот момент душа человека? Это сказано в конце Евангелия от Матфея и в конце Евангелия от Марка, но по-другому. То есть первое состояние. Восприятие величия Христа. Душа в чистом виде, потому что она уже свободна от физических ленов, переживает все величие, магокосмическое величие Христа. И в этот момент душа говорит, Господи, не покидай меня. Это переживание, самостоятельного переживания души, когда воспринимает Христа лицом к лицу. Об этом как раз я сказал. То есть, когда происходит непосредственное переживание Христа, душа чувствует, Господи, не покидай меня. Почему ты меня покидаешь? Потому что это переживание постепенно стушевывается и постепенно доходит до нуля. То есть душа потом теряет восприятие все это величие. Это то величие, о котором говорит и доктор, и Франциск Ассизский, и Серафим Саровский, и все великие ясновидящие. Да? То есть, когда душа переживает Христа, у нее рождается смирение от величия добродетели, мудрости, красоты, любви и так далее. И душа не выдерживает это все и постепенно отходит. И когда отходит, душа говорит, Господи, почему ты меня покидаешь? Не покидай меня. Вы вспомните, я это перефразирую, как это сказано в Евангелии от Матфея, потому что это чистое переживание души. Мы должны достичь в конце пятой культуры самостоятельного переживания души, которое будет воспринимать именно это величие Христа, и рождается в душе самая глубокая добродетель – это смирение. Когда душа чувствует, как отходит от величия Христа и от любви Христа, тогда и произносятся слова «Господи, почему ты меня покидаешь?» Вы знаете эти слова. А в Евангелии от Марка? В Евангелии от Марка происходит следующий этап восприятия. Дело в том, что, дорогие мои, это доктор освещает это место, очень трудное место и очень трудно постижимое. Дело в том, что когда душа свободна от тела, когда душа имеет чистое восприятие Спасителя, наполняющий всю Вселенную, душа переживает и рождается величайшее смирение перед личием Спасителя. Да? Душа переживает. Не покидай меня. Это истинное переживание души, когда душа воспринимает Христа. Потому что входит такое чувство блаженства, такое чувство радости, от которого душа чувствует, что именно покидая этот регион, эту сферу, эту висоту, душа чувствует, почему я ухожу от этой величайшей красоты, величайшей добродетели, счастья величайшей. Поэтому, с одной стороны, великое смирение, великое постижение Христа, и когда отходит душа, звучит слова «Не покидай меня». Доктор говорит вместе с другими великими ясновидцами, что если душа правильно воспринимает Спасителя, у нее должно родиться первое смирение, внутренний покой и вот это переживание окинутости. Простите меня, дорогие мои, вот сейчас, силу минут или до этого, час до этого, вы же полностью покинуты Христом. А душа же не говорит вам, Господи, почему ты меня покинул? Вот я об этом говорю. Это великие слова, исходящие из духовной науки. Душа человека живет в покинутости от Спасителя, от духовного мира. И вы вспомните, я сказал, что душа должна чувствовать, насколько она сопричастна духовному миру. Это сопричастность души к духовному миру человек в нем должен непременно пережить. Разумеется, когда он активно живет, в антропософии, в духовной науке, и когда душа начинает переживать веру. Настоящая вера – это когда пробуждается душа и чувствует, что душа принадлежит духовному миру. Более того, душа переживает, что у него жизнь – это часть жизни Христа. Это часть переживания той несказанной красоты, величия любви и блаженства, которую покидает душа. Задача пятой культуры. В конце пятой культуры душа должна достичь этого великого уровня. Это величайший добродетель, а без этого человек не сможет перейти здоровым образом в шестую культуру возрасте. Это первая задача. И в конце третьей главы звучит: сможете ли вы пережить величие Христа, наполняющую всю Вселенную. Разбираем это при первом приложении. Мы уже сказали, я не хочу повторить, но скажу, душа переживает автономию, переживает самостоятельность и может пережить смирение, скромность, блаженство и начинает рождаться чувство покинутости, потому что эту высоту не выдержит, подходит. И душа говорит: не покидай, Господи, меня. Почему ты меня покидаешь? Это душа покидает Христа, да? А он мне рождается, почему ты меня покидаешь? Ты не покидай меня. Это первая фраза, о чем говорит доктор мистерий Солнца Смерти Воскресения в конце третьей главы. Наполняющий собой всю Вселенную. И следующая фраза. Следующая фраза, дорогие мои, и я пожелал бы, чтобы третью главу вы давайте, дорогие мои, я знаю, что вы верите, давайте, но все же я хочу прочитать, давайте. Третью главу надо прочесть 100 раз. Не сразу, нет. Вот 3 раза прочли, через неделю еще 3 раза, потом 7 раз, потом 3 раза, потом 2 раза, потом довести до 100. То есть, третью главу вы должны знать наизусть, на зубок. Отче наш, сущий на небесах, да, святый Тимур, да, придет, не думайте, да, так говорит, да. Вот так же вы должны знать третью главу. Мистерия Солнца, Смерти и Воскресения, 3 глава. В конце звучит: сможете ли воспринять Дух Христа, наполняющий собой всю Вселенную? И? И надо помнить, надо ожа и восстающие во внутреннем души человека. Это две величайшие вершины постижения. Первое, которое требует от нас глубокого смирения, совершенной самостоятельности душевной жизни, постижение величия Христа, которое наполняет всю со Вселенную. И второе, что происходит? Происходит то, что происходит всегда в момент истинного ясновидения. Что я имею в виду? Когда человеческое ясновидение, да, так скажем, первая ступень ясновидения, когда в мышлении мысль истины, это первая ступень ясновидения, которая ненавязчивая роль, которая протекает в чисто духовном, но сознательно чисто духовного содержания. Это мышление. Это мышление в истине. Когда мы мыслим в истине, мы уже находимся на первой ступени. Почему? Потому что протекает не на физическом, а значит, не магнитном мире. Когда мы протекающие в чисто духовном, истинное постижение мысли, истинное, это и первая ступень ясновидения. Так, теперь следующий вопрос. Что происходит, когда человек уже достигает через предыдущую ступень ясновидения, как чистое мышление, к ясновидению? Значит, наступает имагинативное состояние сознания. Что происходит потом? Потом происходит возвращение опять в нормальное физическое состояние сознания. Так, самое последнее. Значит, имагинативное ясновидение – это выход из физического тела, но еще находишься в эфирном теле. Значит, недалеко отошел от земли. 100 километров от земли, да? У тебя есть ясновидение, я из Астрапова сейчас приведу цитату. У тебя есть имагинативное ясновидение, и когда заканчивается, потому что оно не закончится, тогда человек отойдет вообще. Распарится решение, да? Возвращается. И что тогда чувствует себя? Что тогда чувствует?
Ангелы там.
Молодец, Наталья. Когда человек возвращается обратно, видит, что в физическом теле живет его собственный ангел. Некто совершенно другое существо. И говорят, здравствуй, ангел. Юмор это говорит. И кто-то говорит, я тебя давно долго ждал. Почему-то сегодня ты не смог меня ответить. Здравствуй. И начинается обменные какие-то взаимоотношения, взаимочувствия, и человек конкретно чувствует, что днем и ночью оказывается в нем живет ангел. Но достигает сознание этого состояния только тогда, когда выход происходит, да? И когда возвращается, человек начинает чувствовать, что в его голове присутствуют ангелы, архангелы и алтари. А если происходит более высокое выхождение из физического эфирного тела, уже из эфирного тела, тогда при возвращении человек начинает чувствовать, что в его глубокой системе, в сердце, Любовки живут вторая иерархия. Существо второй иерархии. Духи формы, духи движения, духи мудрости постоянно живут. Днем и ночью и всегда. И здесь называют духовных миров. А в системе обмена веществ живут первая иерархия, преступных херов и серфи. Но когда доктор описывает концовку третьей главы, сможете ли воспринять Дух Христа, наполняющий всю Вселенную, и потом говорит, восстающий во внутреннем существе человека, это то состояние, когда человеческая душа полностью выходит из физического тела, начинает воспринимать величие Христа и перед ним возвращение, видит, что в нем присутствует всегда Христос. Значит, две величайшие состояния души. Выход души, когда самостоятельно живет душа, воспринимает все величие и воспринимает склонность своего состояния. Одиннадцатый квартальный эволюции, да, в конце стоит Христос. И это переживание порождает величайшее смирение и скромность души. И душа не хочет расставаться с этим, говорит: «Господь, не покидай меня! Почему ты меня покидаешь?» Да? И это желание оставаться все время с ним, прибудьте во мне и я вас, да? Сразу из 15 сентября. Это первое великое переживание. А второе величайшее переживание также, когда человеческая душа видит Христа во мне, потом видит в себе, внутри. Душа начинает чувствовать полностью наполнена субстанцией Христа. Поэтому третья глава, там особо третьей главы, звучит так. Сможете ли вы воспринять Дух Христа, наполняющий всю Вселенную? Первая ступень. Продолжение. И в душе, внутри души рождается восприятие, рождается. Христос уже живет, но у вас нет восприятия. Начинается восприятие Христа. Тогда душа говорит: «Господи, Господи, как ты меня отвидел?» Марк говорит о возвращении, Матфей говорит о выхождении. Когда душа выходит, говорит: «Господи, не покидай меня». При возвращении душа чувствует в недрах, в своих недрах, чувствует, что в нем, в душе живет Христос. И тогда в сознании восходят другие слова: «Господи, как ты меня возвеличил?» Теперь я спрашиваю, кто хочет объяснить эти слова без духовной? Да никто не будет. Да. Это связано с тем, что мы должны очень хорошо знать наследие доктора. Я еще одно пожелание я вам хочу сказать. Не только 100 раз пропеть вот это место, но 100 произведений доктора надо прочесть 100 раз. То есть блестяще знать духовному. Это в этой инкарнации возможно. В этой инкарнации это возможно. Взять 100 произведений, прочесть 1 раз, 2 раз, 3 раз, 4 раз, 100 раз. Я достиг руководящего положения, я 100 раз прочел руководящее положение. Философии свободы около 60-70 раз прочел. 100 произведений, 100 раз. Это будет, тогда в следующей инкарнации приходите как посвященный. Хотите? Пожалуйста. Не хотите? Пожалуйста. От вас зависит. Мое всегда со мной. Вот и осуществляйте эти слова. Тогда вы слышите его голос, он знает вас. Алена, Саша, любишь ли ты меня? Душа говорит: люблю тебя. Осуществляй. Наташа, любишь ли ты меня, Господь говорит? Не только Петру говорит, всем говорит душа, то есть Христос. Душа должна осознать две величайшие состояния, максимальные кульминации состояния. Христос, наполняющий всю Вселенную, когда душа выходит, и Христос в душе. Тогда душа чувствует свое величие. Я и Христос одно. Вот что чувствует душа. Да, дорогие мои, это величайшие слова, которые мы встречаем в духовной науке и в антропософии. Но сейчас я хочу коснуться еще более, как бы, я знаю, что духовная наука удивительна, она дает более конкретные, вот до конца доводит вниз. В чем заключается? Задача пятой культуры заключается в том, что мы лицезрели, чтобы мы достигли лицезрения в конце пятой культуры, я не сейчас говорю. То, что осуществил, уже осуществил в реализации. Где-то ему было 27-28 лет, когда он осуществил то, о чем я сейчас хочу сказать. В конце пятой культуры Серафим Саровский имел это как пророческое переживание. Это чистое пророческое переживание. Это не низвышее сознание. Это чисто. Вот имели же древние евреи пророков своих, да? Они то, что переживали, это не было душа сознательной. Это был величайший инстинкт. космическим всегда. Поэтому святой Сарасвати тоже пережил тревенчачий стиль, а сейчас, в конце пятой культуры, исходя из души сознательной, мы должны увидеть, что мы должны увидеть, как ангелы любят Христа. Мы должны принять участие в любви ангела ко Христу. Если мы не сможем достичь вот того, что святой Сарасвати пережил, вы же знаете его первое видение, как ангелы водят Христа, да? То есть задача человека воспринять любовь ангела ко Христу. Это имеет значение, когда Господь говорит первое, а не будете видеть ангелов, восходящих, нисходящих. Не просто будете видеть восходящих, а вы должны пережить любовь каждого ангела ко Христу. Поэтому, если мы, я часто очень грубо говорю, вот когда вы в кинотеатр ходите, да, вот, например, очень вот такое настроение, совсем другое настроение, чем то, что происходит на экране. На экране происходит что-то другое, а у вас в душе что-то другое, да? Не соответствует, да? Не так происходит, когда человек видит ангела. Когда человек видит ангела, если это интенсивное переживание, видит, как любит ангел Христа. Поэтому, когда Господь говорит, отныне будете видеть ангелов, как они любят меня, как они любят меня, это мы должны ставить. Когда это будет более конкретная цитата того, что происходит в первой главе. Господь не говорит, вы будете ангелов видеть, совершенно абстрактно, это вас не касается. Ну так происходит в духовных мирах. В духовных мирах происходит совершенно интенсивное и конкретное переживание того, что видишь. Если ты видишь ангела, ты видишь, как ангел любит тебя, как ангел любит Христа. А если ты видишь Люцифера, тогда видишь, как Люцифер ненавидит тебя, и как твоя душа ненавидит Люцифера. Потому что все связано с эмоциями, с восприятиями разума, чувства и воли. Так же и Ариман. Когда воспринимается существо Аримана, видишь, что он есть космический носитель космического разума. Как разрушает твой разум, неся ненависть в разуме, и ты чувствуешь это. Но когда ты видишь ангела, когда душа самостоятельная, тогда ты видишь, как любит ангел, как любят ангелы вообще Христа. Это любовь ангела. В уставе не говорит об этом, что только любовь возвещает нас. Имеется в виду именно то переживание, непосредственно переживание сверхчувственных мирах на уровне имагинации, когда мы чувствуем, как любят существа Христа. Это возвещает нас. Это дает нам развитие. А антропософия – это подготовка к этому. Мировоззрение существует для того, чтобы из головы перешло в сердце. А когда из головы, из разума переходит в сердце, душа чувствует, воспринимает именно любовь, любовь каждого ангела ко Христу. Это задача пятой культуры. Вот сколько великих задач я озвучил перед вами, и добавляя именно «но». До каких пор это восходит? Вспомните 13 главу, 34 стих. «Да любите меня, как я вас люблю вас». Что это значит? Это значит, что душа должна пережить, как любят ангелы Христа, как любят духи формы Христа. Я пропускаю, да? Как любят духи мудрости Христа. Вообще в этом мы должны принять участие. Потом мы должны принять участие. А как серафимы любят Христа, мы в этой любви должны участвовать. Это возвещает, это развивает нас. И потом достигается наша любовь уже непосредственно ко Христу. Возлюбите друг друга, как я возлюбил вас. Вы должны принять участие в пребытии во мне, и я в вас. Задача, то есть залог нашего развития, это перенести мировоззрение до восприятия любви. И Иерусалим удивительно, в 12 столетии говорит, только любовь возвещает нас. Какая любовь? Не сексуальная, а любовь ко Христу. Поэтому от Иисуса ко Христу, от Святого Духа ко Христу, от Михаила ко Христу, от доктора ко Христу, от антропософии ко Христу. Это все одно и то же. Который что учит? Первое. Достигается самостоятельное переживание души, душа чувствует свою субстанцию. Тогда невозможно, чтобы он чувствовал, как любит душа Христа. На уровне сперва ангела. Наша любовь ко Христу – это любовь ангела ко Христу. И это имеет смысл, когда говорит Господь, отныне будете видеть ангелов, как они любят меня. Когда мы это тоже вставляем, когда мы более полновесно, полнокровно и более конкретно понимаем слова первой главы, именно 51 стих. Отныне будете видеть, откроется небо и будете видеть. Что значит видеть? Невозможно без любви, без разума. А любви не сказали величайшие слова. Все такое любовь, совокупность всех совершенств. Не просто я люблю тебя, да? Замечательно, что ты любишь меня. Но это любовь односторонняя. Эта любовь проходит только через сердце, а через разум, через волю, через имагинации, через инспирации, через интуиции, в конце концов. Поэтому какая задача ставить? Новые мировые цели ставлю перед вашим душем. Да любите друг друга, как я вас люблю вас. И начинается любовь именно. В конце пятой культуры мы должны достичь уровня, ну, сфера сознательного уровня Серафима Саровского. Серафим Саровский пережил, как ангелы любят Христа. И эта задача ставится доктором. И когда душа начинает воспринимать, как я сказал, самостоятельность своей души, это выход из души, это переживание из физического тела, переживание именно, что Христос наполняет все духовные пространства Вселенной. И потом величайшее переживание: «Господи, Господи, как ты меня прославил». Это величайший столбик нашего познания, нашей способности души, оно звучит в Евангелии очень сильно. И воспринять более конкретно. Когда мы это знаем, дорогие мои, это залог того, что мы его непременно осуществим. Ну, разумеется, не кажется. Да? Это, так сказать, первое величайшее, то, что я хотел, это не выступление, разумеется, но это то, что я хотел сказать относительно великих задач антропософии. Еще раз хочу подчеркнуть. Мои всегда слышат меня, это значит, что мы слышим его в антропософии. Когда люди не хотят принять антропософию, это говорит о том, что они пока не слышат голос Христа в антропософии, утешительный и так далее. Хорошо. Теперь одно великое место из Евангелия, которое я хочу поговорить с вами, это Тайная вечеря. Многое вы знаете, многое вы говорили об этом, но сейчас я хочу более, совсем с другой стороны, осветить это место. Господь говорит: «Я есть хлеб». И в причастии мы принимаем его хлеб, его кровь, хлеб и вино и так далее, да? Дорогие мои, вы очень хорошо помните, что когда люди упадили в пустыню, эти монахи перед едой всегда молились, да? Перед трапезой. Там говорили «Отче наш» и еще другие священные слова, и потом приступали к еде, к трапезу, да? И ели хлеб и вино, в общем говоря, да? Они и рыбу кушали, и так далее, но, в общем, хлеб и кровь, да? Что я имею в виду? Как разъясняет, разумеется, как разъясняет доктор, что такое вкушение хлеба? Вкушение вообще еды. Что происходит? Окутно. Не физиологически, биологически, а оккультно физиологически, биологически. Об этом я хочу поговорить. Что доктор говорит? Когда мы принимаем хлеб, материалист, человек земного сознания ушедший. Насыщается едой, пусть будет это не мясной, просто вот вегетарианец, например, да, принимает пищу и так далее. Что он не знает и что освещается из духовной науки, это то, что когда человек прожит свой день без духовной науки, без мировоззрения Святого Духа, именно Святого Духа, тогда то, что он кушает, физическая пища переходит к Ариману и Люциферу. Вот вы приняли хлеб, да? Без духовной науки. То есть в течение дня вы не приняли духовную пищу. Тогда ваша пища физическая направляется, насыщает и усиливает Ариману или Люциферу. Мы обогащаем Аримана и Люцифера, укрепляем его силу. Он набирает свою силу благодаря тому, что мы принимаем просто хлеб. Ну, сколько хлеба? Хлеб обобщает, разумеется. Любая еда, любая питье принимает человеком без духовной науки. Таково традиционное состояние, дорогие мои. Это великая традиция, величайшая драма на Земле. Каждый день происходит при еде. Когда человек просто кушает, то больше и более того, я скажу, когда человек думает, когда чувствует, это все ариманическое, это все люциферическое. По себе я подхожу к тому вопросу, но успею я это закончить. То есть мы должны принять духовную пищу, когда эта духовная пища соединяется с физической, это направляется уже к чисто духовному миру. А если нет этого сочетания духа и физического тела, да, еды, да, тогда эта пища укрепляет Люцифера Аримана. Потому они приходят еще сильнее, и уже не спрашивают человеческой воли, они так вселяются в душу человека. Это и есть именно инкарнация Аримана. Когда инкарнация произойдет, он уже не спрашивает вас, почему он инкарнировался. Это значит, что он входит в душу человека. И то прекрасное, то, что мы сказали, если это перевести в негативное, тогда душа начинает воспринимать во мне Аримана, а внутри тоже Аримана. Во мне Люцифера, внутри тоже Люцифера. Во мне Христа, внутри Христа. Это все однозначно все происходит. Поэтому физически, грубо физически, когда человек принимает любую пищу, эта пища не освящается молитвой Святого Духа. Тогда эта пища направляется прямо для усиления Люцифера Аримана. Вот такова оккультное значение, слава Богу, дорогие мои, такова оккультное значение пищи. Поэтому механически монахи и в инерции, по традиции, знают, что до еды они должны принять духовную пищу. Вот они молятся. Но эта молитва была хорошая и плодотворная до Святого Духа. До Святого Духа говорили, «Отче наш», там слова из Евангелия, это все помогает. Потому что под порогом действовало Божественное Духовное. Под порогом действовали Люциферские анимации. А теперь, когда это все перешло за порогом, в сферу сознания, здесь мы должны пробудиться и принять именно антропософию. Тогда, принимая Духов, Святой Дух, то есть антропософию, то есть хлеб от утешителя, хлеб насущный на сей день, от Михаила, от Святого Духа, от утешителя из антропософии, тогда мы одухотворяем ту пищу, которую принимаем. Эта пища физически, биологически больше не направляется в сторону Аримана. Ариман насыщается, когда здесь люди насыщаются просто хлебом и вином. Вот такова реальная ситуация, действительность, такова трагическая действительность. И мы должны из духовной науки знать, что без духовной пищи мы не имеем права кушать. Мы должны голодать до тех пор, пока мы не приняли. Но я вот на себе что-то знаю. Есть такие трудные, никогда я не могу читать. Ну, чтобы не мешать, да? Вот перед тем, как ложусь, я чувствую, я ничего не понимаю. Я не могу. Пусть это будет 3 часа ночи или 4 часа ночи. Все равно я до полпятого читаю, потом я могу уже спокойной совестью, так сказать, уже заснуть. Это редкий пример, но все равно я вот от себя чувствую, что если я не читаю, мне очень плохо. Я спрашиваю, людям плохо, когда они читают антропософию? Им очень комфортно, не то, что плохо. Да. Так, такое есть окружение болота, и мы должны выйти из этого болота. Ну, самые такие сокровенные, значительные вопросы я озвучил. Еще одно предложение я хочу сказать, что мы в пятой культуре должны воспринять самые благородные души, самое благородное переживание сердца и соединить это самое благороднейшее переживание сердца с божественным сердцем. Это Слободота, я хотел бы это озвучить. Это есть условие правильного выхождения из пятой культуры. Самые драгоценные души должна соединить. Нет, доктор говорит, драгоценное переживание сердца должно найти общее с божественным сердцем. Это самое интимное, самое глубокое переживание, о котором мы говорим более конкретно, но все равно, все же. Теперь я хочу коснуться, ну хотя бы немного коснуться очень сложного вопроса, но все же я хочу коснуться. Это мы двойственное существо. Эта двойственность проявляется в нас в том, что человек переживает время и переживает пространство. Как переживает человек время? И кто-то говорит, что это переживание времени рождает в душе огромные иллюзии. Так как мы переживаем время, это иллюзия. Кто-то говорит, что время, пережить время так, как человек на Земле переживает, это огромное заблуждение, это иллюзия, это недействительность. А что было бы действительно реальное переживание времени? Это было бы такое переживание времени, когда мы его не упраздняем из нашей души, а содержим так же, как в пространстве любой предмет и любой природы. Вот когда вы на поезде проходите, да, видите одну картину природы, потом другую картину, душа не должна забыть то, что с ним случилось в прошлом. Оно должно присутствовать в душе так же, как и настоящее просто. Значит, когда мы воспринимаем время как в перспективе, тогда душа правильно переживает без иллюзии качество времени. Вот, например, как человек думает, вот то, что со мной случилось 10 лет, оно же давно ушло. Ничего не уходит. Оно находится в перспективе. Отдаленные предметы, как в пространстве, кажутся нам маленькими. Но это перспектива. Но вот так же и перспективы надо переживать время. Время не уходит. Время всегда остается с нами. Обратите очень тонкое значение этого понятия. Как Аристотель упразднил проэкзистенцию, то есть то, что душа живет до рождения, да? То есть упраздняет прошлое. В этой настоящей жизни, если вы упраздняете ваше прошлое, то, что с вами сейчас случилось, это то же самое. Более мягкое, заумалированное, но в сущности то же самое. Вы тем самым способствуете тому, чтобы душа от вас ушла. Потому что вы упраздняете. Прошлое вы упраздняете, вы упраздняете только настоящее. А по сути для сознания, я говорю, для сознания прошлого уже нет. Нет восприятия. Нет реального переживания. Оно ушло, все. Да, вы каким-то чутьем из памяти помните, что что-то было. Но для души, душа же не живет в прошлом. Да? Не дай Бог, чтобы душа жила в прошлом. Все эти страдания, которые пошли, они еще присутствовали в настоящем, это был ад для души. Да? Но абстрактно переживая прошлое, это одно. Но в эзотерике время мы должны пережить как в перспективе, как в пространстве мы переживаем любой дом, любое здание, как они, мы прошли мимо, да вот Москва, я же был в Великих Лугах, да, а уже там же стоит, да, про Москву говорю, ну как Москва стоит на своем месте, да, Вот это и есть переживание времени, когда мы чувствуем, что оно объективно существует, оно не отошло от нас. Тогда мы время переживаем правильно. Когда мы его переживаем, как мы в пространстве. Пространственное переживание времени, то есть переживание в перспективе, это есть правильное, реальное, действительное переживание времени. И тогда время присоединяется к настоящему. И так же. И присоединяется к будущему. Вот теперь немного углубим это. Дорогие мои, существует два мировоззрения, в котором мы живем. Первое мировоззрение – душевно-физическое, душевно-материальное. В этом мировоззрении мы воспринимаем время как течение времени. Оно меняется другим и так далее. Значит, когда у нас есть земное сознание, совершенно правильно переживается время, как течет. Прошлое, настоящее, я лучше думаю, да? А для духовно-душевной части нашей души времени не существует. Время переживается как бы пространство, как бы перспектива. Значит, у нас есть два понятия. Понятие физическое, понятие духовное. При физическом понятии, при земном сознании мы переживаем время как течение. Вот эта минута уже прошла, да, вторая минута идет. Что это значит? Это значит, что из причины мы понимаем следствие. Мы были детьми, потом идет юность, потом идет зрелый возраст, потом идет старость, да? Мы видим течение времени. Вот этого течения времени не существует в духовных мирах. Я сказал, значит, очень трудное для понятия. В духовных мирах, чтобы мы восприняли, что происходит с детьми, мы должны обратить внимание на другую, совершенно другую образ в духовном мире. Мы должны воспринять, как духовные существа во взаимоотношения рождают отношения по отношению к ребенку. А если мы хотим знать, что происходит в юности, мы должны посмотреть на совсем другое место, другой образ духовного мира, как божественные духовные существа во взаимоотношении рождают юность. И там происходит то, что мы не из детства рождается юность. Это сознание земное. В божественном сознании юность создается совершенно самостоятельно. Совершенно другие существа во взаимодействии рождают юность. И совершенно другое взаимодействие на другом уровне, на другом месте, как бы в пространстве, смотрят на тот образ, где происходят совершенно другие духовные существа и взаимоотношения. Понимаете, зрели в будущее. Значит, когда мы смотрим духовно-душевное, когда мы смотрим на прошлое, мы должны смотреть на каких-то духовных существ, во взаимодействии которых рождается детское состояние, детские переживания, детские мысли. А если мы хотим посмотреть на юность, мы не должны исходить из детского к юности. Это земное сознание. Два совершенно самостоятельные мышления, мировоззрения, которые мы должны разделить и потом как бы сгармонизировать. У нас все это смешано. Мы должны с духовной наукой это размежевать. И в этом размежевании мы правильно выходим из дуализма, из фатализма. Обратите внимание, когда я хочу посмотреть на прошлое, не на земле, а в духовных мирах, я смотрю на определенное место, там создаются совершенно другие образы, вне зависимости от того, что происходит в других регионах, в других областях. Там происходит одно, в юности происходит совершенно другое, в настоящем происходит совершенно другие образы, не исходя из прошлого. И даже когда я становлюсь смотрю на будущее, видит не то, что из настоящего переходит в будущее, как бы причина следствия, нет. Там совершенно самостоятельно пробивает нечто будущее. Другие божественные духовные существа, совершенно другое обстоятельство, другие обстоятельства, совершенно другие взаимодействия, Это образ будущего. Ты хочешь посмотреть на образ настоящего, ты должен видеть совершенно самостоятельно от прошедшего и от будущего другой образ, другие образы. Что я говорю? Из духовной науки тем самым познается величайшее изречение, когда Моисей спрашивает, что мне передать, кто есть ты. Господь называет три времени, которые одновременно присутствуют во Христе. То есть в божественных духовных мирах прошлое, настоящее, будущее, они одновременно присутствуют, и разнородные божественные духовные существа действуют разнородно и создают образ прошлого, независимо от настоящего, независимо. Поэтому Господь говорит, я есть, который был, есть, будет. Это все произошло в душе Христа. Вот такие сложнейшие вопросы духовной науки, они разделяются в нашем сознании, и потом мы должны сочетать земное душевное течение во времени, от детства рождается юность, от юности переходит в зрелость, и потом старость. Это одно течение, нам нужно понятие времени. А когда мы хотим сознавать духовное, нам нужны другие понятия. Нам понятия времени не нужны. Там не существует понятия времени. Там есть самостоятельный один образ, второй, третий. Там одновременно присутствует прошлое, настоящее и будущее. И когда Христос говорит о вечном своей душе, он называет три времени. Одновременно. Я есть прошлое, я есть настоящее, я есть будущее. В божественном духовном мире, где есть царит вечность и бессмертие, там течение времени не воспринимается. Какая огромная иллюзия у человека, что у человека папа был ребенок, теперь поставил, посидел, все, как ты говоришь? Это физическое душевное течение, понятие времени здесь уместно. А когда мы воспринимаем душевно-духовное, там понятие времени не уместно, там понятие вечности уместно. Там одновременно присутствует «Эйе, аше, эйе». Есть, был, есть и будет. Вот таковы трудные понятия. И когда мы это все осознаем, различаем, размеживаем, потом мы должны сознавать физически и духовное сочетание есть целостное. Значит, с двух сторон мы должны познать человека. Физически. Земное душевное и духовное, душевно-духовное. Два мировоззрения. Поэтому, с другой стороны, тоже два мировоззрения. Человека мы должны познать с другой стороны, с иерархической стороны. Я человек должен знать, что у него присутствует третья иерархия, вторая иерархия, первая. Человек с иерархической стороны и человек с земной стороны. С земной стороны время правомерно, правомочно, а с духовной стороны вечность на то и вечность, что она вечна всегда в своем прошлом, настоящем, будущем. Да? Потому духовная наука дает, с одной стороны, сложные понятия, с другой стороны, дает высочайшие понятия, о которых мы сказали. Еще теперь, завершая с вами эту сегодняшнюю беседу, я хочу заключить с величайшим понятием переживания, которое дается в Евангелии от Иоанна 3 глава. 16 стих. Соединяя со всеми теми, что, о чем я говорил, мы уже, как сказать, духовная наука дает нам возможность совершенно конкретно постичь, пережить более конкретно, точно, что происходит, что происходило и что преподносит нам великий утешитель наш. Я еще раз хочу повторить, дорогие мои, что совестливости мы насаждаем субстанцию Христа в душе. Это как бы моральная фраза, да? Более конкретно мы говорим. Как мы развиваемся? Мы должны получить стимул. Вот доктор дает нам стимул. Почему? Потому что сам это все пережил. О чем доктор говорит, все это он пережил вне Евангелия, вне какой-то мудрости, вне традиции. Сам останется, потому это условие свободы, его личной свободы. Да? У нас есть мировоззрение свободы, исходя из свободы, из 832 метастикан, сам настоятель на все, да? Это очень важно, правильно? Я коротко повторю. Видишь ангела без духовной науки? Это лицемерическое. Видеть, как они восходят и нисходят, без стимула любви, это невозможно, это абстракция. Поэтому, когда Господь говорит, вы будете видеть ангелов, то есть, если вы не переживаете, как любят ангелы Христа, у вас нет стимула. У вашей любви нет стимула. Любого ангела показывает, вот как ты должен любить Христа. И душа уже старается, она уже принимает этот импульс. Без этой инспирации душа не сможет возвеситься. Душа возвещается в любви, но набирая мудрость, добродетели, красоты, это все, я при этом говорю, да? Я хочу остановить ваше внимание на величайшем добродетели, который звучит в третьей главе, «История Солнца, Святого Воскресения», а второе место, что вы должны 100 раз прочесть, вы ничего не должны. Но это я стимул благодарю вам. И 100 раз вообще целиком все 12 лет «Мистерия Солнца, Света, Воскресения». И так 100 произведений, вы будете так довольны своей душой, своей кармой, дорогие мои. Карма – ничто. Вы будете чувствовать блаженство неземное. Да. Что я, чем я хочу завершить с вами? Евангелие от Матфея и Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Звучит, Наталья, я знаю, что ты помнишь эту фразу. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, да? Дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную и так далее, да? Эту цитату я хочу сравнить с 1 главой Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна 3 глава, Евангелие от Иоанна 1 глава, 18 стих. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отче. Это я хочу прочитать. Иоанн говорит, что Христос, сущий в недре Отче, из недра Отче исходит Его душа и приходит на землю. Почему? Потому что из недра Отца душа Христа, душа Я Христа, выходит, дабы воплотиться в душе человека, в недра человека. И из недра Отца перемещается в недре души человека. Вот его путь из недра Отца в душе человека. И это звучит величайшим образом, сущий в недре Отче, и потом говорится, что находится в душе Христа. Когда мы понимаем весь путь Христа, мы правильно понимаем, что значит «я весь путь». Что он подразумевает «я весь путь»? Его путь из души, из недр Христа, то есть Отца, из недра Отца выходит, этот путь проходит, чтобы войти в недра человека. И когда душа лицезреет все величие Христа и возвращается в душе, мы еще в недрах души находится Христос. Из недра Отца обращается в недре души каждого человека. Как тогда мы понимаем слова Павла? Не я, но Христос во мне. Из недра Отца исходит Христос, чтобы воплотиться, найти обитель в душе Христа. И тогда слова Павла звучат грандиознейшим образом. Не я, но Христос во мне происходит только тогда, когда мы лицезрели величие Христа во мне. Господи, не покидай меня, не покидай лицезрение этого величия, но все равно душа спускается. Потом, когда в недр души воплощается опять, тогда видит все величие его души, потому что Христос есть душа человека. И тогда мы удивительнейшим образом понимаем величайшие слова. Сущий в недре Отчим становится сущий в недре человека. Это из путь Христа, из недра Отца к душе человека. Тогда мы полновесно, действительно, универсально понимаем, в чем смысл слова Павла «не я, но Христос в нас». Все. А сегодня все. Я, кажется, все успел сегодня сказать вам самое значительное. а там ничего. Если есть вопрос, если нет вопросов, как? Все?
Сулико, а космонавты, уже открыли свои свидетельства, они когда от Земли высоко взлетали, они видели прошлое, настоящее и будущее. Видения у них такие были.
Но здесь присоединяйте, Наталья, мы всегда должны помнить, дорогие мои. Мы всегда должны помнить, если что-либо происходит вне святого, вне антропософии, оно притягивает люциферическое. И человек уже становится очень ранимым по отношению к Алиману. Хорошо, что ты так говоришь, потому что мы должны всегда подчеркивать то, что доктор говорит в назидании нам, что не то важно, что говорится, а важно то, какое сознание, откуда это. Говорится не от Святого Духа, это искушенный человек. Потому что есть мудрые люциферы, мудрые ванибане, они будут говорить. Вот космос, вот галактика, вот время, вот это, но не насаждая любовь ко Христу, это величайшее искушение для человека. А когда нам говорят, что задача души человека любить, любить через ангела Христа, это весть Святого Духа. Поэтому мы не должны удивляться мудрости. Мудрость это арманское люциферство. Но мы должны говорить, а откуда этот человек говорит? От утешителя, правильно, не от утешителя, это искушение. Ну что, что правильно говорит? Поэтому доктор подчеркивает, не то важно, что говоришь, а откуда ты это говоришь? У нас есть один художник. Вы знаете, что он говорит? Он говорит, вот я говорю вам, что эволюция человечества из древнего Сатурна началась, потом Солнце, вот вы не будете верить, но это там действительно ни слова, что это мировоззрение доктора, ни слова, что это от Святого Духа, от антропософии, просто и выдают как свое познание, понимаете? Это искушение. А когда ты говоришь, что я говорю от доктора, это слова доктора, он это не говорит, он говорит, что вот древний Сатурн, правильно? Древний Солнце, сейчас пятый год, потом шестой, потом все, он такой, он мудрый, посмотрите, акцент на его личности, на его эгоизме идет. Это искушение. А говорит правду. Понимаете? А колоссальное значение имеет. Знак говорится. Говорится откуда? Я потому так часто подчеркиваю. Я говорю от доктора. Из Евангелия привожу цитату, как раз ассистент Евангелия, и вам показывают, что это не мое. Что значит мои мысли, дорогие мои, перед людьми высочайшей истины? Доктор, реинкарнация и антропософия. Если ты не говоришь от Святого Духа из антропософии, от утешителя, все действует даже самые правильные мысли. Даже потому, что Люцифер мудр, но он говорит мудрость, он говорит правду. Мы должны разнеживать. Потому что свет, ну это же для нас должно быть элементарной истиной. Свет исходит от Люцифера. Люцифер носитель что-то. Но свет исходит от Спасителя. Я есть истинный свет. Разберите, какой свет вы имеете? От кого вы имеете этот свет? Да? Хотя свет освещает. Ну и что ж, будут люди говорить, я не коснусь этого вопроса. Вам трудно узнать ложных мессий и мировоззрений, ложных правильных мыслей. Главное, кто говорит, а откуда говорит, из какого сознания, приписывает ли себе или приписывают к первоисточнику. А? Вот это скромность. Вот Покуфий больше говорил о докторе, о величии доктора, и немного там сказал что-то свое, и все равно из цитаты доктора говорит, подчеркивает. Это, конечно, больше принципов, чем Бондарь, который вот на рубеже уже стоит. И это будет иметь в виду для следующей информации.
Да, 7 глава Евангелия от Иоанна. «Тот ищет себе славу».
Вот это я имею в виду. Кто ищет себе, он приписывает мудрость себе, а не первый источник вытягивает. А если будет вытягивать первый источник, тебе нет места ни в телевидении, ни в газете, нигде. Да? Да, ну это касается остального. Это нас не касается. Самое главное, что я сказал, путь Христа из недра Отца в недра человека. величайший путь, который мы должны пройти, исходя из... О чем мы говорим? Концовка третьей главы, Мистерия Солнца спецклассы Земли, это величайший идеал души, который должен нас осуществить через одновременно духовный Бог. Все.
Спасибо.